Глава пятая. Смеркалось. Осенний вечер, а по английским меркам тепло, как летом. Вот и закончился мой первый день в конюшне. Я прогулялся, выпил скотча в пабе, забитом голосящей молодежью, приехал на автобусе в Пимлико, сошел раньше на несколько остановок, а дальше пешочком. Вскоре передо мной выросла из тумана освещенная громада Долфин-сквер. С первого дня, как я присягнул секретному флагу, это место вызывало у меня мурашки. В прежние времена здесь находилось больше конспиративных квартир, чем в самом большом здании на земном шаре, и не было такой, где бы я не инструктировал или не допрашивал какого-нибудь несчастного пехотинца. Здесь провел свою последнюю ночь в Англии Алек Лимас в качестве гостя московского вербовщика, прежде чем отправиться в роковое путешествие. В квартире по адресу 110Б, Худхаус, до сих пор витал его дух. Конспиративные квартиры цирка всегда отличались запланированными неудобствами. Это была классика и жанра. Здоровенный красный огнетушитель, два бугорчатых кресла практически без пружин, репродукция акварели озера Уиндермир, мини-бар на замке, отпечатанное предупреждение, чтобы не курили даже с открытым окном. Огромный телевизор с просмотром в обе стороны, как я сразу предположил. Замшелый черный телефон с отсутствующим номером и предназначенный, если говорить лично обо мне, исключительно для передачи дезинформации. А в крошечной спальне стояла твердая, как камень, словно из студенческого общежития, кровать, естественно, односпальная, дабы исключить всякие похотливые мысли. Закрывшись в спальне от телеэкрана, я распаковал дорожный чемоданчик и осмотрелся, где бы мне спрятать свой французский паспорт. Внимание мое привлекла табличка «Пожарная инструкция», наспех прикрученная к двери в ванную. Ослабив шурупы, я спрятал паспорт за табличкой и снова ее прикрутил. Потом спустился вниз и слопал гамбургер. Вернувшись в квартиру, я позволил себе изрядную порцию скотча и попробовал расслабиться в жестком кресле. Но едва задремав, тут же очнулся и протрезвел, оказавшись в Западном Берлине в 1957 году от Рождества Христова. Пятница. Конец дня. Я провел в разделенном городе неделю, и сейчас предвосхищаю парочку горячих дней и ночей в обществе шведской журналистки Дагмар, в которую без памяти влюбился за 3 минуты во время коктейль-вечеринки, устроенной нашим верховным комиссаром, а по совместительству британским послом в Бонне, где расквартировано вечно временное правительство Западной Германии. Я должен с ней увидеться через пару часов, а пока решил нанести визит в наш берлинский центр, чтобы поздороваться и заодно попрощаться с моим старым другом Аликом. Рядом с Олимпийским стадионом, в краснокирпичных, оживляемых эхом казармах, построенных во славу Гитлера и известных как Дом германского спорта, наши сотрудники готовятся к выходным. Алика я нахожу в очереди к зарешеченному окну регистратуры, куда сдают подносы с секретными документами. Он меня не ждал, но уже привык ничему не удивляться. «Привет, Алик», — говорю я. «Рад тебя видеть». «О, Питер», — отвечает он, — «что ты тут делаешь?» После нехарактерной заминки он спрашивает, буду ли я занят в эти выходные. Я отвечаю утвердительно. «Жаль», — говорит он, — «а то я подумал, не съездить ли нам в Дюссельдорф». «Почему?» — спрашиваю, — «в Дюссельдорф?» Следует очередная заминка. «Да просто вырваться из этого чертова Берлина», — говорит он, неубедительно пожимая плечами. «И понимая, что даже в самых дерзких мечтах я не могу себе представить его обычным туристом», — добавляет, — «нужно увидеться с одним человеком по поводу собаки». Из чего я делаю вывод. Он дает мне понять, что ему надо встретиться с пехотинцем, а я пригодился бы на роль не то фона, не то прикрытия. Но это еще не повод подвести Дагмар.
«Алик, боюсь, не получится. Скандинавской даме необходимо мое безраздельное внимание, а мне — ее».
Он обдумывает мои слова, но что-то в его реакции меня настораживает. Он как будто обижен или озадачен. А по ту сторону решетки уже проявляет нетерпение. Алик передает документы. Клерк регистрирует их в журнале.
«Женщина не помешает», — говорит он, не глядя на меня. «Даже если она считает, что я работаю в Министерстве труда, а в Германии ищу научные таланты. Побойся Бога.
Возьми ее с собой. Все будет хорошо». Зная вы Алика так же хорошо, как я, вы бы поняли, что это равносильно призыву о помощи. За многие годы совместной охоты, со всеми взлетами и падениями, я ни разу не видел его таким потерянным. Дагмар — девушка азартная, и вечером того же дня мы втроем прилетаем в Хельмштадт, берем на прокат машину, едем в Дюссельдорф и останавливаемся в отеле, где Алик уже бывал. За ужином он отмалчивается, зато Дагмар показывает себя настоящим бойцом, умеющим добиваться своего, так что мы скоро оказываемся в постели и проводим бурную ночь к обоюдному удовольствию. В субботу утром мы встречаемся за поздним завтраком, и Алик объявляет, что у него есть билеты на футбол. До сих пор при мне он не выказывал ни малейшего интереса к этой игре. И тут выясняется, что у него 4 билета.
«А кто четвертый?» — спрашиваю я, уже фантазируя, что у него есть тайная любовница, доступная только по субботам.
«Один знакомый паренек», — отвечает он. Алик садится за руль, Дагмар и я устраиваемся сзади, и мы отправляемся в путь. На перекрестке он останавливает машину. Высокий подросток с суровым лицом ждет нас под вывеской «Кока-колы». Алик открывает ему дверцу, он садится впереди. Алик представляет незнакомца. «Это Кристоф». Мы говорим «Привет, Кристоф», и продолжаем путь на стадион. Алик говорит по-немецки так же хорошо, как по-английски, если не лучше. И на этом языке он тихо разговаривает с парнем, а тот отвечает односложно или кивает, или отрицательно качает головой. Сколько ему лет? 14? 18? Вечный немецкий юнец авторитарного класса. Мрачный, прыщавый и послушный, но с поджатыми губами. Бледный, широкоплечий блондин. На редкость неулыбчивый для своих лет. На трибуне, неподалеку от боковой линии поля, они с Аликом стоят рядом и обмениваются отдельными словами, которых я не могу расслышать. Парень не подбадривает игроков, молча смотрит игру, а в перерыве они уходят то ли отлить, то ли съесть хот-дог. Но возвращается Алик один.
«А где Кристоф?» — спрашиваю я.
«Ему надо домой», — следует угрюмый ответ. — Мама велела. На 2 дня тема была закрыта. Мы с Дагмар продолжали блаженствовать в постели, а чем занимался Алик, мне было неизвестно. Я решил, что Кристоф — сын одного из его агентов, которого надо было выгулять, так как для пехотинцев здоровье — это главное. Я уже собирался возвращаться в Лондон, а Дагмар успел вернуться к мужу в Стокгольм, когда мы с Аликом завалились в одно из его любимых питейных заведений в Берлине, чтобы принять напоследок. И тут я между делом спросил его, как там Кристоф, вспомнив, что тот казался каким-то заблудшим и недовольным, о чем я, возможно, и упомянул. Сначала я подумал, что ответом мне будет обычное диковатое молчание, поскольку он отвернулся. «Я, черт побери, его отец». А дальше короткими, неохотными выплесками из назывных предложений, без просьбы держать это все при себе, в чем он и так не сомневался, последовала история в том виде, в каком он решил ее изложить. «Немка, курьер из Дюссельдорфа. Я тогда сидел в Берне. Хорошая девушка, сначала друзья, потом роман.